помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.05. Двигаемся дальше. Это программа «Урок «Россиеведение». Меня зовут Александр Капков. Напротив меня член-корреспондент Российской академии наук, автор книги «Климат. Непрочитанная глава истории», главный научный сотрудник Московского энергетического университета Владимир Клименко. Владимир Викторович, добрый день.
Добрый день.
Все верно?
Да.
Ваш титр. Достаточно большой, на самом деле. Мы попытались немножко поговорить о том, что за книга. Я попросил в двух словах рассказать о книге в 500 страниц, да? Но вам это, на самом деле, очень хорошо удалось, я, по крайней мере, понял. Потому что сегодня мы будем говорить о таком, как я уже, знаете, сказал вам за программой, такой, казалось бы, праздный повседневный разговор о погоде. Но на самом деле все гораздо серьезнее. О климате в принципе, и не просто о климате, а о его роли на ход истории. Если я правильно понимаю.
Вы абсолютно правильно понимаете, это не преувеличение.
Это не преувеличение, вы говорите так, как будто обращаетесь к скептикам. Их много?
Безусловно. Я бы сказал, что вообще сама идея о том, что климат меняется, скажем, 100 лет назад, могла показаться крамольной. Представление о том, что климат в течение, ну, даже истории человеческой цивилизации, то есть за последние 5 лет менялся значительно, созрело окончательно, ну, я бы сказал, в последние 20-летия, не более того. До этого, в общем-то, и историки считали, что климат был постоянным, им так удобнее, что исторические события разворачивались на постоянном, если угодно, природно-климатическом фоне. Ну, и, в общем, и климатология не могла сообщить достаточное количество достоверных сведений, но ситуация коренным образом поменялась в течение последних 25-30 лет, по иронии судьбы, в результате того, что в обществе созрела тревога по поводу предстоящих, а теперь уже, можно сказать, текущих изменений климата, а именно глобального потепления. Вот для того, чтобы разобраться, насколько велико может быть это глобальное потепление, и не было ли аналогов чего-нибудь подобного в прошлом, в общем, наука под названием палеоклиматология осуществила очень существенный прогресс вот в течение последних
четверти века. Палеоклиматология.
Палеоклиматология. Наука о прошлых климатах. Ну, в двух словах скажу, значит, какие достижения все-таки.
Можно коротко перед достижениями? Я просто задам такой вопрос. Мы же все с вами помним, ну, вы явно постарше меня. У меня в школе показывали такое видео, где совершенно точно видно, как меняются континенты и как они передвигаются по нашему земному шару. Конечно, это видео было очень короткое, а за это короткое время там показано, там показано миллион лет развития нашей планеты и всего остального. Тут же совершенно точно ты понимаешь, что раз ты был на одном континенте здесь, а потом стал здесь, а движения там очень существенные, тут как бы не с чем спорить. Да, действительно, все меняется.
Ну, вам чрезвычайно повезло, что вы родились в эпоху таких изощренных технических средств обучения. Я такого не видел.
Но, ну, это можно посмотреть сейчас.
Ну, коль скоро вы говорите о движении континентов, ну, значит, все-таки речь идет о масштабах времени, исчисляемых десятками и сотнями миллионов лет. И я полагаю, что сегодня мы на эту тему говорить не будем, потому что все-таки история человечества гораздо короче. Я повторяю, это всего 5000 лет с небольшим. То есть разница на 3 или на 4 порядка. Ну, я полагаю, что скоро школьникам и в нашей стране, а я знаю, что школьникам в других странах такие видео уже показывают, им показывают картину динамики климата за последние столетия или тысячелетия. Сейчас это возможно, потому что, ну вот, вы не дали мне рассказать о достижениях палеоклиматологии, но уверяю вас, что вот палеоклиматология способна восстановить картину климата практически в любой точке земного шара с невероятной, с точки зрения обывателя, точностью за период, по крайней мере, в несколько тысячелетий. Не говоря уже о том, что, ну, в общем, мы имеем совершенно точную объективную картину, которая появилась в эпоху современных инструментальных наблюдений, которая началась, ну, в середине XIX века. То есть за последние 170 лет мы, в общем-то, знаем достаточно точно, как менялась температура воздуха и температура воды в океанах вот с середины XIX века. А в отдельных точках земного шара даже гораздо раньше. Самый, ну, просто для сведения, самый длинный инструментальный ряд – это 360-летний ряд для Центральной Англии с 1659 года. Это самый длинный инструментальный ряд, то есть температура измерена с помощью термометров. Ну и, кстати, Россия в этом списке выглядит очень неплохо, потому что на территории нашей страны, по крайней мере, две точки, где история инструментальных, подчеркиваю, наблюдений ежедневных или, по крайней мере, ежемесячных достигает 2,5 столетий и больше. Это Санкт-Петербург, где ряд с 1743 года, и Москва с 1777 года.
Москва в этом смысле имеет... Ну, Санкт-Петербург больше мне понятен в этом смысле, логично. Москва что? Воздух, осадки, что?
Ну, в первую очередь, это температура воздуха. Угу. Значит, ну, причем, надо бы сказать, что, ну, сейчас очень многие, в том числе и политики, и, скажем так, люди очень далекие от климатологии и метеорологии, используют понятия такие, как, допустим, среднеглобальная температура воздуха. Что такое, допустим, среднеглобальная температура воздуха, повышением которых сейчас пугают детей?
Угу. Значит, это когда говорят про глобальное потепление?
Да, это температура, измеренная на высоте 2 метров от подстилающей поверхности, то есть от земной тверди. Именно на этой высоте, согласно решению первого Венского метеорологического конгресса 1873 года, положено измерять температуру. С тем, чтобы, ну, в общем, не запутаться, потому что, естественно, если ты будешь измерять на высоте больше или меньше, то температура зависит от высоты, очень сильно зависит, с тем, чтобы привести в точное соответствие температурные измерения в разных точках земного шара.
Которые касаются, естественно, температуры на поверхности, не температуры Земли, не температуры на высоте тысячи метров и всего остального.
Нет, она тоже интересует, но специалистов. Но когда мы говорим вот о повышении среднеглобальной температуры, а это достоверный факт, зафиксированный точными измерениями вот за последние 170 лет, мы имеем в виду именно вот эту среднеповерхностную температуру. И вот эта среднеповерхностная температура за последние 120, примерно 130 лет увеличилась ровным счетом на 1 градус Цельсия. И это очень много по сравнению, ну, вот с теми колебаниями, которые наблюдались в историческую эпоху, о которой так хочется рассказать и до которой мы никак не доберемся. Итак, вот достигнутый в течение последних 1,5 столетий повышение температуры на 1 градус, это примерно столько или чуть меньше того диапазона, в котором колебалась среднеглобальная температура в течение последних 5000 лет.
За 100 лет пройти 5000-й путь.
Да, именно так. И, собственно говоря, ну именно этим вызвано тревога мирового сообщества, на мой взгляд, вполне обоснованная, потому что вот современные скорости потепления, нельзя сказать, что они беспрецедентны, но они очень велики, в общем, в контексте того, как менялся климат в течение последних тысячелетий.
Мы одинаково можем говорить о ледниковом периоде, о малом ледниковом периоде. Кстати, расскажите, что это такое?
Ну, в общем, вы знаете, это совершенно разные вещи, но такие же разные, как, допустим, море и океан. Малый ледниковый период – это период преимущественно низких температур, но не следует понимать его, что он весь состоял из исключительно холодных лет. Это период примерно с начала XIV века и до конца XIX. Вот в эти 6 столетий среднеглобальная температура была на несколько десятых градуса, всего на несколько десятых градуса, ниже некоего ординара. А в отдельные периоды, такие как, допустим, первое и последнее десятилетие 17 века или второе десятилетие 19 века, она опускалась на градус ниже тысячелетней климатической нормы, то есть среднего климата за тысячу лет. И это очень много. Значит, чтобы вы представили себе, значит, насколько существенно изменение среднеглобальной температуры на градус, ну, кстати, поскольку оно крайне неравномерно распределено по поверхности планеты, то в отдельных точках земного шара одноградусное изменение температуры откликается 2, 3 и даже 4-градусным изменением. В частности, почти вся территория России находится в зоне вот таких аномальных колебаний. Значит, Россия – это не только родина слонов, это еще и эпицентр глобального потепления. И не только глобального потепления, а вообще любого глобального климатического изменения. На территории России любое глобальное климатическое изменение откликается 2-3-кратным сигналом. Так вот, представьте себе, в последние десятилетия, допустим, 17 века на территории России наблюдались совершенно невероятные климатические события, причем они зафиксированы даже рукой царственной особы. Петр I был охоч до всевозможных наук, и в частности он вел достаточно точный дневник наблюдений за погодой в течение 20 лет, с 1695 по 1715 год. Почти каждый день записывал, что происходило с погодой. 1695 год, как вы помните, это год первого неудачного Азовского похода. И вот Петр I, в общем, тщательно зафиксировал то, что с ним происходило. Значит, ну, как вы помните, это был неудачный поход с целью захвата турецкой крепости Азов, расположенной в низовьях Дона, у северных берегов Азовского моря. Так вот, после довольно жаркого лета, в течение которого продолжалась осада, в сентябре осаду пришлось снимать, и войско двинулось в обратный путь. Войско в первых числах октября было застигнуто сильнейшими морозами, и в течение многих, нескольких, по крайней мере, дней октября даже дневная температура не поднималась выше 0 градусов. В общем, почти вся армия, отступавшая от Азова, погибла на обратном пути. Ну, в общем, по самым скромным подсчетам, погибло не менее 3000 человек, а на самом деле гораздо больше, потому что их никто не считал, и, как вы, конечно, помните, в общем, Петр покинул свою погибающую армию и отправился в Москву собирать новую для следующего Азовского похода. Но вот вы можете себе представить, что в Северном Причерноморье в октябре месяце валит снег, и дневная температура ниже 0 градусов. Вот это отклик на среднеглобальное повышение температуры в 1 градус. Не только в России происходили такие, я бы сказал, любопытные и драматические события. Значит, вся Европа в течение последнего десятилетия, 17 века, была застигнута страшной эпидемией голода. Голод распространялся от Испании до Финляндии. Больше всего пострадали северные страны. В Эстонии, Финляндии, Швеции, в северных провинциях России, в некоторых провинциях вымерло до 50% населения в результате, в общем, непрекращающегося голода. Я, в общем, особенно обращаю внимание на этот климатический эпизод, потому что другой, допустим, печальный климатический эпизод 17 века, он известен гораздо лучше. Это, в общем, первое десятилетие 17 века, это смутное время России, это страшный Годуновский голод. Что такое страшный Годуновский голод? По разным оценкам, тогда в Москве, так тогда называлось наше государство, погибло до трети населения. Население Москвы составляло 10 миллионов человек, погибло более 3 миллионов. В процентном отношении эти потери превышают потери, допустим, в Великой Отечественной войне. Вот таковы масштабы, казалось бы, на первый взгляд, незначительных глобальных климатических изменений. Но просто в разных странах они могут усиливаться и приводить вот к таким драматическим последствиям.
У меня простой, мне кажется, рождающийся в каждой голове вопрос. Когда речь идет о том, что по самым скромным подсчетам потеряли, там, погибли 3000 человек, а на самом деле гораздо больше, вы понимаете, их никто не считал, а градус-то как считали тогда? Если мы говорим о 200 лет последних, из последней истории, да, когда вы говорите об инструментальных измерениях, Здесь мы еще где-то как-то можем что-то понять. Хотя также не забываем про погрешность, которая есть даже у современных приборов. Но если говорить о 5000 лет, как верить, на что опираться? Ведь мы говорим о градусах и порой о десятых градусах. Как это?
Ну, сейчас я сообщу вам фантастические вещи, вам придется мне поверить. Но то, что я вам говорю...
Я всегда с опаской отношусь к этому. Но...
То, что я скажу, это абсолютная правда. Значит, ну, во-первых, вы говорите, что мы не очень хорошо измеряем температуру сейчас. Мы ее очень хорошо измеряем, представьте себе, и не заставляйте меня приводить вам доказательства, потому что мы не уйдем отсюда до ночи в таком случае. Итак, нам сейчас известна средняя температура земной поверхности, средняя по глобусу.
Так.
С точностью в 0,01 градуса.
Так.
0,01 градуса. Значит, вот та самая наука палеоклиматологии, которую я в частности имею честь сейчас представлять, она способна реконструировать климаты, ну, почти в любой точке земного шара в течение, допустим, последнего тысячелетия, двух тысячелетий с точностью до 1,2 градуса, если речь идет о среднесезонных или среднегодовых температурах. 1,2 градуса в отсутствии градусников. Дело в том, что, ну, понимаете, во-первых, это, в общем, целая огромная область знания, которая располагает изощреннейшими методами как гуманитарных, так и естественных наук, использует новейшие физико-химические, в частности, способы реконструкции. Но вот результаты, я вам сказал, с точностью до 1,2 десятых. Поэтому мы знаем точно...
Какие инструменты?
Ну, во-первых, инструментов огромное количество, поскольку методов огромное количество. Ну, я назову вам, ну, допустим, ну, 2-3 наиболее известных.
Да.
Ну, допустим, это метод дендрохронологических реконструкций. То есть... дерево совершенно аккуратно фиксирует изменения климатической обстановки шириной своих годовых колец. Если кольцо толстое, значит, дерево было хорошо, и погода была хорошая, и температура была достаточно, и влаги было достаточно. Если кольцо узкое, их даже иногда называют морозобойные кольца, значит, или кольцо может вообще выпадать, это значит, что дерево не росло в этот год. Значит, было очень плохо и очень холодно. Вот это один из методов реконструкции.
Угу.
Другой метод, невероятно точный и дающий сведения не только о температуре, но и о многих других параметрах, допустим...
Климатических.
Климатических, да. И неклиматических, дающих представление о состоянии атмосферы, то есть о количестве тех или иных парниковых газов в атмосфере, то есть СО2, CH4, о количестве аэрозолей, среди которых особенно важны для климата вулканические аэрозоли, потому что мощные извержения вулканов могут радикально изменить климатическую картину, по крайней мере, на несколько лет. Значит, вот такая информация содержится в полярных ледовых кернах, изучение которых особенно интенсифицировалось в последние примерно 40 лет. Значит, сейчас и Антарктида, и Гренландия просто утыканы станциями, на которых осуществлялось бурение ледниковых щитов. Вот если пробурить до скального основания гренландский ледовый щит, то это будет 3 с лишним километра, антарктический 4 с лишним километра. И вот в этих ледовых кернах содержится информация примерно за 1 миллион лет. Причем современная наука, вот палеоклиматология...
4 километра – это примерно 1 миллион лет слоя.
Да, это ну, в общем, специально обученные люди, глициологи, умеют читать эти керны так же, как специалисты по деревьям могут читать древесные кольца на спилах. Вот вам два метода, и совершенно восхитительный метод – это историческая климатология. Когда вы погружаетесь в чтение текстов, допустим, 16, 15, 14 века, а их очень много. Значит, в Европе таких фрагментов, содержащих климатологическую и метеорологическую информацию, миллионы. В Китае десятки миллионов. Все эти тексты прочитаны учеными в течение многих-многих лет и даже десятилетий. Они сопоставлены. Ну, это стандартный способ. Вы пытаетесь вот из текстов, значит, ну, допустим, что это за тексты? Ну, вот в китайской столице, тогда столицей был Кайпин, 31 июля 1349 года зафиксирован прилет, так сказать, каких-то особенных птичек, угу, которые не должны были прилетать в этот день, а они прилетают на месяц раньше. Из этого делается вывод о температуре воздуха в это время.
Любые тексты, это можно назвать свидетельскими показаниями.
Свидетельскими показаниями, да. Они совершенно разношерстные, и там нет слова ни температуры, ни количества осадков, естественно, потому что таких слов в языках того времени не существовало. Да. Но их можно специальным образом интерпретировать, сопоставить с инструментальными наблюдениями за последние 1-2 столетия и таким образом получить температурный ряд более чем на 1000 лет назад. В общем, вот историческая климатология работает вот примерно на диапазоне в 10-15 веков, потому что для этого времени у нас достаточное количество свидетельских показаний. Дальше нужны уже другие методы, вот ледовый метод, о котором я сказал, и дендрохронологический. Ледовый работает до 1 000 000 лет, древесные ряды работают на несколько тысяч лет.
Какие основные, вот сейчас можно перейти к тому, с чему мы начинали, заслуги этой науки, потому что я пытаюсь понять, сейчас изученный пласт материалов дает понять что? Как менялся климат и на что он и как влиял? Потому что, честно, просто забегая вперед, объясню. У меня есть некое ощущение того, что климат, возможно, меняется по какой-то синусоиде. Поэтому мы имеем ледниковый период и глобальное потепление.
Не, ну вы знаете, если бы он менялся по синусоиде, то мы были бы не нужны. Для этого нужен был бы способный ученик 6 класса. Значит, никаких строгих циклов в природе не существует. Существуют неустойчивые, ускользающие ритмы, которые появляются и исчезают на каких-то определенных или неопределенных промежутках времени. Вот как из этого, в общем-то, тотального хаоса вывести какие-то закономерности и дать полезные рекомендации, которые могли бы быть учтены при планах на будущее, вот, собственно говоря, в этом состоит сверхзадача науки, и в том числе климатологии.
Хоть о каких-то тенденциях мы можем говорить?
Но можем, конечно.
Экономический рынок простой, он все время растет. Да, вот мы все, вот нам они сказали, все, мы это знаем, рынок растет.
Нет, ну, вы знаете, к счастью, в общем, с климатом не такая скучная картина, с климатом картина очень затейливая, и ну, я могу вам просто сейчас в двух словах рассказать картину изменения климата, ну, хотя бы за 2 последних тысячелетия. Причем буду называть только крупнейшие климатические события. Значит, крупнейшими климатическими событиями последних 2 тысячелетий, без сомнения, значит, являлся римский оптимум температуры, то есть потепление. Это с 1 по середину 3 века. После этого наступило совершенно кошмарное похолодание, которое, в частности, ну, на мой взгляд, привело к великому переселению народов, в общем-то, к катастрофе античности, к падению Западной Римской империи. В общем, оно продолжалось с перерывами, естественно. Ничего постоянного в климате не бывает. Когда я говорю вот о длительном периоде похолодания, это не значит, что в течение него не было коротких периодов потепления. Именно так оно и было. Но, тем не менее, вот преимущественно холодный климат сохранялся до начала VII века. После этого наступило опять потепление, в IX веке похолодание, потом был климатический оптимум, в течение которого, допустим, была открыта Исландия и Гренландия, и викинги доплыли до Канады и северных штатов США. Значит, потом наступил вот тот самый малый ледниковый период, из-за которого мы, собственно говоря, и собрались, который продлился, значит, до конца XIX века, и, наконец, ну, примерно с третьего десятилетия 20 века, то есть с 1920-х годов, началась современная теплая эпоха. Причем вот современный масштаб потепления, он сейчас выше средневекового и римского оптимумов, и он беспрецедентен в контексте последних 5000 лет. Но 6500 лет, то есть до возникновения человеческой цивилизации, климат на Земле был теплее современного. И картина не только климата, но и мира была другой. Насколько другой, я могу сказать, что, допустим, 6500 лет назад великих пустынь не существовало. Не было ни Сахары, ни Аравийской пустыни, ни пустыни Гоби. Это были саванны, прорезанные густой сетью рек и покрытые пресноводными озерами.
У нас, на самом деле, большое количество вопросов. Дорогие друзья, слушайте, я вижу их, спасибо вам большое за них, но мы к ним вернемся только уже после новостей. Я думаю, что прямо вот с них и начнем.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Мы продолжаем урок «Россиеведение», 15.35, меня зовут Александр Капков, напротив меня член-корреспондент Российской академии наук, автор книги «Климат. Непрочитанная глава истории» Владимир Клименко. Владимир Викторович, приветствую вас еще раз и всех тех, кто к нам только что присоединился. Я напоминаю, как вы можете задавать вопросы, говорит МСК-бот, это наш телеграм, пожалуйста, пишите туда, либо отсылайте сообщение на номер +7 925 48 948. Путпут пишет, почему при таких научных достижениях погоду спрогнозировать даже на 2-3 дня сложно? Мы говорим о гениальных действительно науках, которые имеют уникальные в своем распоряжении инструменты для изучения, для получения информации. Но для простого человека ведь это как бы нечто отстраненное. Ему важно, чтобы завтра ему сказали, что будет снег, чтобы вот он был желательно, да? А если ему сказали, что солнышко будет, желательно с 2 до 3, он думает, отлично, пообедать успею, да? Чтобы вот это сохранилось.
Вы знаете, я с удовольствием отошлю нашего слушателя к мировой классике книги Иммануила Канта «Критики чистого разума». В общем, там написана замечательная фраза, ну, в переводе на современный язык, она означает вот что. Возможность предсказания убывает с уменьшением пространственно-временного масштаба. То есть предсказать изменение климата для земного шара, допустим, на 10 или 50 лет вперед, возможно. Предсказать погоду на 10 дней вперед для одной деревни или одного города невозможно. И никогда не будет возможно, потому что природа соткана не только из предопределенных, то есть детерминистских компонентов, но и случайных стохастических. И вот когда уменьшается пространственный и временной масштаб, влияние случайного стохастического фактора увеличивается. И, к сожалению, никогда не будет возможным предсказать погоду больше, чем на неделю вперед, с достаточной степенью точности.
Мне кажется, самое время сейчас подошло для того, чтобы дать характеристику нашему вот этому лету. Это лето случайности, или вот это холодное лето случайности, или это холодное лето все-таки продолжение какой-то тенденции, закономерности?
И то, и другое. Но, во-первых, вы знаете, я категорически возражаю против определения нынешнего лета. Кстати, о лете говорить еще рано. Значит, можно говорить о том, что нынешний июнь будет холодным, но называть его аномальным, там, каким-то необычайным, совершенно неправильно. Даже в довольно коротком инструментальном ряду для Москвы, длиной в 2 столетия, нынешний июнь не войдет даже в 30-ку самых холодных. Скажем, для середины 20 века или, тем паче чаяния, для начала 20 века такой июнь был бы совершенно нормальным.
Угу.
Ну вот представьте себе, значит, на сегодняшний день, нынешний июнь, всего на 2,5 градуса ниже нормы. Июнь 1903 года был на 5 с лишним градусов ниже нормы. Что это значит? До половины июня снег шел, причем не только в Москве, причем не так, как вот при Порошило, но 15 минут где-то шел мокрый снег в Москве. В июне этого года, 23 июня 1903 года в Лондоне было минус 5 градусов.
Это оттуда фотографии замерзшей Темзы?
Нет, знаете, ну, фотография замерзшей Темзы, конечно, могла быть сделана 23 июня 1903 года, но гораздо лучше известны гравюры середины 17 века.
Да.
17 век вместе с 19-м. Это два самых холодных века за последние 1500 лет. Значит, в середине 17 века на Темзе под стенами Тауэра стояла ярмарка в течение нескольких месяцев. На льду Темзы, ну, в общем, одновременно находились сотни, если не тысячи людей. Причем, ну, я бы сказал, пребывание многотысячных толп людей или даже тяжело вооруженных армий на льду европейских рек для Средневековья – это совершенно нормальная вещь. Вы мне не поверите, но, в общем, река По в Италии замерзала так, что во время итальянских войн конца 15-го, начала 16 века на льду реки По неоднократно происходили сражения, и ее пересекали тяжело вооруженные армии с артиллерией. В 1495 году, в разных точках Европы, смотрите, значит, русские Ивана III штурмовали шведскую крепость Выборг. Это было в ноябре месяце. Они штурмовали ее со стороны моря, по льду. Даже во время Советско-финской войны, когда была очень холодная зима, самая холодная зима 20-го столетия. В ноябре месяце еще море перед Выборгом не замерзло. В том же 1495 году в Генуе вымерзли все плодовые деревья. А в 40 километрах к северу от Генуи находится небольшой городок. Раньше это была мощная крепость на реке По под названием Казале Монферрато. Так вот, эту крепость штурмовали войска Габсбургов. Штурм оказался неудачным, потому что в апреле месяце штурмующие войска завалило снегом в Северной Италии, в окрестностях Генуи. Вот представьте себе, какие были холода в 15 веке.
92-й спрашивает про 41-й год. Под Москвой тоже была аномалия? Это просто те самые холодные зимы,
нет,
которые
вот, по вот сравнению это было, с тем, это что было, вы рассказали. Это была, что называется, канонически холодная зима. Кстати, вы знаете, это совершенно поразительный факт. И это мистика. Но это правда, что, значит, во-первых, зима 1812 года была очень холодной. Это была зима столетия, 19-го. И две зимы, 39-40 и 41-42. Ну, строго говоря, еще 56-57 года. Вот три самых холодных зимы 20 века. Вы сейчас упадете со стула, но вот догадайтесь в сорок раз. А какая самая холодная зима была в 18 столетии? Правильно, это была зима 1708-1709 года, которая погубила половину шведской армии до Полтавы. Значит, до Полтавы добралась совершенно обессиленная, обескровленная и наполовину поредевшая в результате чудовищных холодов предыдущей зимы шведской армии. То есть...
Как вы это объясняете? То есть, как вы
я,
это объясняете?
Я же говорю, это мистика.
Сопоставление погоды
я не
и истории.
Я не могу этого объяснить, но, видимо, генерал Мороз, он действительно воюет постоянно на стороне России. Вот три, можно сказать, крупнейших, можно сказать, военных кампаний против России, вот они столкнулись не просто с холодными, а с небывало холодными зимами. И вообще единственное, вот тоже интересный факт, единственная успешная зимняя кампания против России была проведена страной с еще более холодным климатом. Это монгольская кампания 13 века. Более того, монголы предпочитали наступать именно зимой, потому что по российскому бездорожью можно было наступать только по замерзшим рекам. И они полностью, можно сказать, воспользовались этим обстоятельством. И отступали они в пору весенней распутицы, что, по мнению некоторых видных историков, в частности, явилось причиной того, что монголы так и не добрались до Новгорода, их остановила погода.
Знакомый из космической отрасли рассказывает, что над Антарктидой много японских спутников, якобы работающих над изменением мирового климата.
Это правда? Ну, вы знаете...
Работающих над изменением, тут какой-то непонятный вопрос.
Нет, ну, вы знаете, над они работают изменения. Не над изменением климата, а над изучением климата, это будет правильно.
Да.
Значит, в общем, метеорологическими спутниками или даже серией метеорологических спутников располагает каждая уважающая себя страна. Поэтому... В общем-то, их одновременно в мире работают десятки. И, в общем-то, это правильно, потому что Только 29% земной поверхности – это суша, а 71% – океан. А для того, чтобы представлять себе, как меняется климат на всем земном шаре, нужно, чтобы, так сказать, покрытие наблюдениями было 100%. И, в общем, это сейчас достигнуто. Сейчас, в общем, ну, 100% земной поверхности, будь то Арктика, Антарктика или самые недоступные области мирового океанов, они, в общем, находятся под постоянным мониторингом.
45-й спрашивает про течение Эль-Ниньо, но...
Эль-Ниньо — это не течение. Да. Эль-Ниньо — это явление. Значит, что это за явление? Это явление, которое возникает один раз в 3-4 года и представляет собой внезапное и довольно существенное повышение температуры морской воды в преэкваториальной части Тихого океана между 0 и 12 градусами южной широты, то есть это побережье Эквадора и Перу. Mm-hmm. Значит, там происходит внезапное и существенное до 10-12 градусов повышение температуры морской воды. Откуда берется эта горячая вода? Она берется из западной части Тихого океана, от берегов Новой Гвинеи. Вот эта волна горячей воды, распространяясь, бежит на восток, в сторону Южной Америки. И вот ударяется о стену Южной Америки и распространяется вдоль берега. Вот когда происходит это явление, я повторяю, что это иррегулярное явление, то есть никакой цикличности в нем нет, но оно повторяется примерно... Один раз в 3-4 года и длится от 9 до 12 месяцев. Ну, кстати, для сведения сообщаю, что сейчас мы находимся в нейтральной стадии. Значит, вот буквально несколько месяцев назад закончилась холодная стадия этого явления. Она называется Ла-Нинья. Ла-Нинья – девочка, Эль-Ниньо – мальчик. Вот сейчас нейтральная стадия, и, ну, в общем, она продлится, по крайней мере, еще несколько месяцев. Но вот когда происходит повышение температуры в огромной акватории Тихого океана, естественно, повышается и среднеглобальная температура.
Угу.
И, в общем, ну вот последние два года была зафиксирована рекордная среднеглобальная температура за все 170 лет инструментальных измерений. И некоторая часть, но не вся этого потепления обусловлена именно тем, что было Эль-Ниньо.
Владимир Викторович, давайте я попрошу надеть вас наушники, мы примем несколько звонков, именно там вы их сможете услышать. Напомню, наш телефон прямого эфира, дорогие друзья, 7373948, у нас в гостях Владимир Клименко, член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник Московского энергетического университета. Здравствуйте, слушаем вас, алло, добрый день.
Здравствуйте.
Да.
У меня вопрос к гостю.
Да.
А вы Фоменко знаете, вот реконструктор истории?
Конечно, конечно.
И так. Даже, возможно, и, так сказать, из его содружества, да?
Так, а в чем? Это главный нет, вопрос.
Подождите.
Ну, тогда, нет, если вы с ним там дружите, вы с одной компанией, скажем так, ну, тогда все понятно, у меня
нет.
Больше вопросов нет.
Да нет.
Ну, о чем речь? Подождите. Это, только
ну,
я
ну,
не понял.
Ну, действительно, пока непонятен вопрос, значит, конечно, я знаю академика Фоменко, но мы с ним не только не дружны, но даже не знакомы. Надеюсь, что мы читали работы друг друга, в этом, собственно говоря, и состоит максимальная степень нашего знакомства.
Почему такое недоверие? Давайте я попробую вам наушники. Почему такое недоверие, чем оно вызвано у нашего слушателя? Просто, может быть...
Ну, я не знаю. В общем...
Я услышал, по крайней мере, недоверие.
Да, ну, я полагаю, что экстравагантная точка зрения академика Фоменко, выдающегося, подчеркиваю это слово, математика, ну, в общем-то, известна, и она у многих людей вызывает известное недоверие. Ну, скажем так, я тоже без энтузиазма отношусь к его историческим студиям, но считаю его выдающимся математиком современности.
Здравствуйте, слушаем вас, алло. Алло, говорите, пожалуйста, да, как вас зовут? Я почему-то слышу одну тишину, не слышу звонка, поэтому давайте попробуем другой принять. Здравствуйте, алло. Да, говорите,
пожалуйста. Алло, да, здравствуйте, Александр Гость. А скажите, пожалуйста, вот я там писал смс, вот я часто езжу на курорт, ну, скажем, тот же там Турция и все прочее. Я там смотрю погоду среднестатистическую где-то за 3-5 лет именно, вот как они там пишут на их сайтах именно своих. Это, в принципе, достаточно для того, чтобы я уверовался и приехал туда. Потому что вот я был в Турции, скажем, в мае, я смотрел, погода одна, но в мае совершенно кардинально была другая, и турки сами обалдевали. Спасибо большое.
Ну, вы знаете, с одной стороны, мудро со стороны турок, что они дают погоду за 5 лет, а не за 50. Потому что вот за 50 климат настолько существенно поменялся, что разумно использовать, ну, для ориентира, разумно использовать климатические данные за последние, ну, 5-10 лет. Понимаете, но с другой стороны, ожидать, что погода будет соответствовать климатической норме даже последнего десятилетия неразумно. Ну, допустим, вот я повторяю, что нынешний июнь в Москве на 2,5 градуса ниже нормы, то есть значительно холоднее. Если бы вы, в общем, воспользовались вот справочником за последние 5 лет, то ну, вы бы получили совершенно неправильный ориентир, потому что климат, с одной стороны, это очень устойчивое явление, но достаточно сказать, что за 5 миллиардов лет вообще существования Земли климат менялся в относительно небольших пределах, плюс-минус 10 градусов, понимаете? А с другой стороны, климат подвержен постоянным колебаниям, межгодовые колебания особенно велики.
Вадим пишет нам сообщение, так потепление будет, несколько неопределенность есть у людей, или опять начнется ледниковый период?
Значит, я обещаю вам, что ледниковый период не начнется в течение ближайших 50 тысяч лет, а потепление завершится в середине следующего 22-го столетия. Если вам повезет, и вы доживете, ну, хотя бы до конца нынешнего столетия, вы убедитесь, в общем, в справедливости моего прогноза. Итак, прогноз.
И эти потепления, то есть мы тоже должны понимать, это потепления градусные. То есть за последние, вы говорили, 100 лет, это 1 градус. Норма, которая соответствует там, последним 5000 лет. Соответственно, следующие, сколько вы сказали?
Значит, климат будет теплеть. Это неизбежно, он будет теплеть еще, по крайней мере, в течение столетия. Но только не нужно думать, что это, в общем, прямая линия, и что каждый следующий год будет теплее предыдущего. Нет, это неверно. Значит, потепление – это тенденция. Значит, могу вам обещать, что каждое десятилетие будет теплее предыдущего. Но, допустим, ну, я полагаю, что вот 2017 год снова станет самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений. А 2018 год будет холоднее.
Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте.
Да, добрый
день. Вот вы говорите так датами, перекидываясь тысячелетиями, а вот наше начало нашего летоисчисления не совсем точное. Никто не знает толком, когда же было это Рождество Христово, и последующие годы 300-400 лет покрытым раком, а вы так уверенно говорите, этот год.
Сопоставление годов, да, оно имеет несколько...
Нет, ну вы знаете, ну, давайте не будем говорить о точной дате рождения Спасителя. Я, кстати, не употреблял этого термина, я говорил о 2000 лет назад, допустим, о начале современного летоисчисления.
То есть мы не от Рождества Христова, вы имеете в виду, а мы ведем обратный счет, поэтому...
Ну да, ну в общем, ну для того, что мы сегодня обсуждаем, ну, 2000 лет назад, это не связано определенно с какой-то персональностью. Это просто дата.
Многих интересует вопрос климатического оружия. Насколько это реальная вещь?
Ну, вы знаете, это вопрос, на который, ну, я предпочел бы не отвечать, не потому, что это какой-то секрет, а потому что, ну, я полагаю, что, в общем, если остатки разума у людей есть, то они никогда не воспользуются этим видом оружия, и, ну, в подтверждение своих слов, ну, ну, почему не воспользуются? Да потому что невозможно предсказать последствия. В подтверждение своих слов приведу вам интереснейший исторический пример. В 15 году нашей эры, в правления императора Тиберия было заседание Римского сената. Римский сенат и население Рима было обеспокоено участившимися наводнениями Тибра. И был выдвинут проект, перегородить реку плотинами, отвести воду, с тем, чтобы избежать этих неприятных последствий. Сенаторы, надо отдать им должное, посовещавшись, приняли решение, не надо ничего делать. Именно вот по той самой причине они не могли представить себе, что будет после того, как этот грандиозный проект будет осуществлен. Я думаю, что человечеству стоит последовать решению Римского сената.
7373948, наш телефон. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, два вопроса у меня. Первый, да. Насколько повлияла катастрофа в Мексиканском заливе? Там же 1000 тонн нефти вылились, и все это микронной пленочкой разлилось, и на сотни тысяч квадратных километров океана ухудшило в испарении воды в атмосферу, и все, понимаете? Поэтому я считаю, что это мировая экологическая катастрофа была. Вот насколько это повлияло? Это первый вопрос. И второй вопрос. Человек, я читал даже по Москве, 7,5 миллионов машин. Если я задался, один час она ездила каждой машиной ежедневно, то получается при КПД двигателей порядка 25-26%, которые сейчас существуют, то и 100 лошадиных сил. Получается, что ежедневно в атмосферу выбрасывается около, эквивалентно 5 красноярским ГЭС, работающим только на атмосферу, на нагрев в Москве, понимаете? И вот я в этой связи задаю вопрос, насколько влияние человека на атмосферу сейчас значимо? Потому что мне кажется, что разогревая, выбрасывая газы в атмосферу, и ухудшая выход тепла в космос, потому что обмен идет со средой, идет разогрев и выделение из океана газа, который дополнительно ухудшает. И происходит, может произойти разогрев, понимаете?
Да, хорошо, спасибо большое. На два вопроса.
На самом деле вы задали много вопросов, но я постараюсь на некоторые из них ответить. Я говорю, внутри этих вопросов и еще были вопросы. Смотрите, что касается катастрофы в Мексиканском заливе, это действительно, экологическая катастрофа мирового масштаба. Но примерно такой же масштабной катастрофы была война в заливе в 1991 году. Уверяю вас, что, климатические и метеорологические последствия были тщательно исследованы, по этому поводу опубликован ряд работ ведущих международных журналах. Резюме такое, и то, и другое оказало существенное, заметное влияние на регион площадью в несколько миллионов квадратных километров, но не на глобальный климат. Это ответ на первый вопрос. Что касается выделения антропогенного тепла, это, собственно говоря, вопрос о том, насколько антропогенное выделение влияет на климат больших городов. Влияет, и очень существенно. В результате этого температура в больших городах, это достоверно установленный факт, на 2-3 в отдельные дни и месяцы на 10 градусов выше, чем в окружающих районах. В особенности сильно отличаются ночные температуры. То есть этот эффект есть. Он изучается.
На человеческой коже можно почувствовать.
Без термометра можно увидеть. Он известен. Еще был вопрос насчет выделения газов. Ведь современное потепление, оно как раз и обусловлено в основном антропогенным поступлением парниковых газов в атмосферу, в первую очередь углекислого газа. Ведь концентрация углекислого газа на 45% выше, чем в начале индустриальной эпохи, в первой половине XIX века. И это именно тот самый главный фактор, который обусловил значительную часть наблюдаемого к настоящему времени потепления.
Буквально минута. Здравствуйте. Последний звонок. Слушаем вас. Алло.
Да, здравствуйте. Наверное, Господь все-таки создал эту землю. А люди, служащие мамоне, погоня за прибылью, хотят уничтожить это, божественное создание. Как вы считаете, все-таки живая на земле?
Я немножко не очень понимаю, мне в этом смысле, конечно, не хочется даже разбираться, вот потому что я услышал, честно вам скажу. Многих, кстати говоря, интересует еще и вулкан Йеллоустоун, буквально недавно ученые говорили о том, что это какой-то вообще предвестник конца света или еще что, или
да,
еще чего.
Это правда. Мы, к сожалению, сегодня об этом не говорили, но вулканы – это один из мощнейших климатических факторов, в особенности, если речь идет о суперизвержениях. Последнее суперизвержение было 73 тысячи лет назад, в результате которого, в общем, ну, на Земле наступил фактически аналог ядерной зимы и температура, среднеглобальная температура.
Я правильно понимаю, коротко, то, что в предположении о 2-3 месяцах оно довольно правдиво выглядит?
В 2-3 месяцах что?
То, что он взорвется.
Нет, нет? Через 2-3 месяца он не взорвется, но он когда-нибудь взорвется обязательно. И это может привести, в общем-то, к глобальной катастрофе климата.
16 часов ровно. Спасибо большое. Я благодарю нашего гостя. У нас в гостях был Владимир Клименко. Меня зовут Александр Капков. Сейчас новости.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россия-ведение».